Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 647-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Открывает сегодняшнюю программу проповедь на праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы, сказанная смотрителем патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Ильей Рейзмером. Очередной фрагмент из авторского цикла «Живите во славу Божию» по эпистолярному наследию схиигумена Митрофана Микинина продолжает нашу передачу. Страничка архива. Мы предложим вашему вниманию фрагмент записи всеношного бдения под праздник преподобного Сергия Радонежского в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 60-е годы прошлого века. Завершает сегодняшнюю программу «Литературная страничка». В исполнении Екатерины Краснобаевой прозвучит глава из книги Еликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Эту книгу любезно пожертвовала редакцией нашей программы преснопамятная Галина Александровна Пыльнева.
Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, Назначение человека не ограничивается одной земной жизнью. Кроме земного, у нас еще есть небесное, вечное призвание, ради которого мы и живем на земле. Наша жизнь на небесах, говорит святый апостол Павел, наша земная жизнь – только приготовление к блаженной вечности. Это только школа, в которой мы должны научиться жить по-небесному. Горе тому человеку и народу, который забыл бы об этом. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Что сделалось со многими царствами, которые некогда процветали на земле, там, где некогда в упоении земного могущества раздавались гордая речь: «Взойду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол мой, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Там теперь пустыня, с Божьей помощью возрастая от силы в силу, преуспевая в благодетельных трудах во славу и украшение ближних и Отечества, в науках, искусствах, во всем, что облегчает человеку его земное существование. Не возгордимся, не забудем своего небесного призвания и благодатного покрова небесного над нами. Воистину, благословена ты, святая Русь! Много испытаний пережил русский народ, может быть, больше, чем выпадало на долю какого-либо другого народа. Но и в самые печальные годины во всей нашей многострадальной истории ярко прослеживается дивный покров Божий о нашем Отечестве. Сокрушенные, истерзанные, униженные внешними врагами, наши предки крепко надеялись на помощь Божию, на покров Царицы Небесной, и упование не посрамило их. Помощь наша от Господа, сотворшего небо и землю. Так восклицали они, избавившись заступлением Божиим, Матерь от страшного шествия Тамерлана, испытав на себе дивные проявления небесного покровительства, наши предки заповедали нам: «Да не забудут люди дел Божиих, пусть же благодарные потомки воздвигают памятники и достойно прославляют великих мужей, трудившихся для блага народа своего, но бесконечно дорого нам дела Божии». Древняя Русь недаром именовалась домом Пресвятой Богородицы. Если вспомним времена древнейшей Руси, то мы найдем там примеры покровительства Божией Матери на каждом шагу. Царица Небесная, Матерь Господа, за твердую веру и истину, возвещенную ею от устами Архангела Гавриила, Святая Церковь наименовала его честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Даже ангелы преклоняются перед ней, как перед Царицей Небесной. В лице его человеческое естество превознесено превыше ангелов. Церковное почитание Божьей Матери совершается ежедневно и соединяется с каждой церковной службой. К числу бесчисленных наименований, произносимых Церковью в похвалу Богоматери, относится и наименование «Взбранная воевода». Что это значит, «взбранная воевода»? Многие думают, что это «избранная воевода» или «военачальница». Конечно, нет. В точном переводе с греческого языка «взбранная» значит «брано подвязающаяся». Так перевел это слово на русский язык святый митрополит Московский Филарет. Так она названа потому, что победительно помогала и помогает православным христианам в брани с неприятелями. Впервые Богородица названа «Збраною воеводою» в Акафисте, составленном в честь ее в VII веке. при императоре Ираклии и благодарность за избавление от врагов, осадивших Константинополь с моря и суши. Напрасны были усилия греческого войска отразить супостатов до тех пор, пока не стала защитницей греческой столицы сама Богоматерь. Патриарх Сергий с крестным ходом вынес на берег моря икону Богоматери и ризу ее святую. Как только он погрузил эти святыни морские воды, эту священную ризу, поднялась страшная буря, которая разметала неприятельские корабли. В то же время потерпели поражение осаждающий город на суше. В этом случае Пресвятая Богородица явила себе в полном смысле победоносной воеводой, и церковь воспевала ей победительные песни, известные как «Акафист», начинающие словами «Сбраной воеводе победительная». Воспевайте рабы твои Богородицы, подобную победительную помощь Матерь Божия много раз оказывала нашей России, Святой Руси и православную ее народу. Так по молитвам пред Владимирской чудотворной иконой Богоматери Москва была спасена от татарского нашествия. Заступление Богоматери по молитвам пред ее Тихвинской иконой избавлен был от нашествия шведов. Тихвинский монастырь отвращена опасность дальнейшего продвижения неприятеля вглубь России. Нынешнее празднование Пресвятой Богородицы в честь ее иконы, именуемой Казанской, установлено в память избавления Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году. Начало 17 века, столетие известно в истории России как «Смутное время». Страна подвергалась нападению польских завоевателей, которые глумлились над православной верой, грабили и жгли храмы, города и села. Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По призыву святейшего патриарха Гермогена русский народ встал на защиту Родины в ополчении, которое возглавил святый князь Дмитрий Михайловичский Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Святитель Дмитрий Ростовский в слове на день явления иконы Божией мой в Казани говорит: «Избавляет Мати Божия от великих бед и зол не только праведных, но и грешных, но которых грешных? Тех, которые возвращаются к Отцу Небесному, как блудный сын, воздыхают, бьющие перси свои, как метар, плачут у ног Христовых, как грешница, омочившая ноги его слезами, и исповедание ему принося, как разбойник на кресте. На таких грешников Пречистая Матерь Божия презирает, ускорает помощи им, Он от всяких великих бед и зол избавляет. Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и в ополчении наложил на себя трехдневный пост и с молитвой обратился к Господу Его Пречистой Матери за небесную помощью. Молитва была услышана от находившегося в плену у поляков святителя Арсения. Пришла весть, что ему в видении было открыто о перемене суда Божия на милость по заступничеству Пресвятой Девы Марии. Воодушевленные известием русские войска 22 октября 1612 года освободили Москву от польских захватчиков. Празднование это в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы установлено в 1648 году. Дорогие братья и сестры, во всех этих случаях Пресвятая Богородица являлась взбранной воеводой. Она подает нам помощь в борьбе не только с внешними видимыми врагами, но и с духовными, невидимыми, то есть злыми духами. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против миродержителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Эти враги непрерывно воюют против нас, возбуждая в душе нашей злые и нечистые помыслы, чувства, желания или усиливая их, если они возникли у нас, независимо от вражеских искушений. Злые искусители тем опаснее, чем пагубнее для нас их козни, ибо они по своей природе своей невидимы. Борьба с бесовскими искушениями настолько трудна, что одних только собственных сил наших недостаточно для успешного ведения ее. Необходимы для этого благодать Божия, одарование нам благодатной помощи во избавлении от бесовских искушений. Господь наш Иисус Христос научил нас умолять Отца Небесного словами: «Не уведи нас во искушение, но избави нас от лукавого». И эта помощь нам подается и на многих случаях по молитвам Богородицы, ибо ей по особой материнской близости к Сыну Своему и Богу дадеся благодать молитеся за нас, ходатайствовать за нас по вере в силу ее ходатайства, по руководству Церкви, просим ее умолить Господа, да припояшит нас силою Свою свыше на невидимые и невидимые враги наши. Но уповая на ее помощь, мы сами должны напрягать наши силы для победы над бесовскими искушениями, ибо помощь дается только труждающимся, а не ленивым. Только при этом условии мы можем надеяться одержать победу над врагами нашего спасения под знаменем взбранной воеводи и наследовать вечную блаженную жизнь. Аминь.
Вы слушали проповедь архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Живите во славу Божию» по письмам схиигумена Митрофана Микинина.
Ныне Святая Церковь прославляет Матерь Неба и Земли. Отдел житейских, хотя и немаловажных, но приходящих, временных, отец Митрофан как бы отрывается от обыденного и устремляет свой пастырский взор к вечности. Или, может быть, это вернее, точнее выразит, соединяет небо с землей, говорит о небесном, готовит к нему земное. В день праздника во славу Пресвятой Богородицы он воздает достойную честь своим душевным словом. Ныне Святая Церковь прославляет Матерь Неба и Земли, приносит ей достохвальное величание и благодарственные песнопения за ее великое милосердие. Сегодняшний день Русская Церковь в особенности воздает ей достойную честь, честнейший Херувим и славнейший Серафим. Потому-то Церковь ныне восхваляет ее, что она даровала всему роду человеческому, как говорится в Священном Писании, разрушение клятвы. Посему мы, и это дороже всего, должны прославить Избавительницу нашу, потому что со дня явления в мир преблагословенной нашей владычицей, стали свободны от вечной смерти. За это великое дело участия ее в искуплении всего рода человеческого должны припасть к ее честному изображению и сокрушенным сердцем отблагодарить ее и еще попросить ее преславного заступничества, чтобы она о нас предстала к престолу Святой Троицы и у своего возлюбленного Сына и спросила нам всей жизни вся полезная. Говорится, прославляющих тебя, прославляющая. Если за прославление ее пречистого имени она обещает прославить, то как же наши нечистые уста осмелятся за такое радостное обещание ее не прославлять? Взирая на ее святой образ, воззовем к ней, как сущей. Владычица преславная, не отвратись от нас, грешных. Дорогие родные, спешите к ее теплому источнику. Она согреет, утешит и утолит все печали века сего. Христос рождается. Приближающийся великий праздник пришествия плоти к нам, грешным, Спасителя, вызывает у батюшки новые радостные чувства, а вместе с ними и призыв не падать духом, ибо Господь с нами и за нас. Какая радость, какое утешение для верующей души! Святая Церковь за 33 дня возвестила нам великую отраду и утешение упавшим духом в настоящее время. Она всем радостным песнопением о пришествии Спасителя мира на грешную землю для взыскания падшего рода человеческого одушевила нас, грешных, и возбудила уснувших множеством страстей мира сего. Не приходите в упадок от отягощающих вас бед и испытаний века сего, но воспряньте от сна мрака и прославьте Господа, как повелевает нам Святая Церковь. Христос рождается, славьте, Христос с небес, срящите. Святые ангелы, силы небесные, за продолжительное время воспели эту радостную весть, чтобы мы заранее оставили свои греховные привычки, отряхнулись бы от накопившихся грехов и прославили заедино с небесными силами в кротости духа и в чистоте сердца. Господь за вас! Славьте Христа, пришедшего на землю нашего заросшего сердца, и пополит Господь выросшие на нашей сердечной земле давнишние корешки гордых ветвей. Вот уже приближаются дни благоприятного времени. Персидские волхвы, зная по своему учению и из пророческих предсказаний, с радостью и с великодушием пошли в чужую страну по явлению звезды, которая и указывала им путь. А мы путь этот благоприятный и спасительный давно уже узнали и постигли место рождения Христа. Радуйтесь, что вы несколько раз были в Вифлеемском вертепе и поклонились Богомладенцу и принесли ему дары. Дары эти – вера, любовь, надежда. Может, иногда и трудно приходится совершать земное путешествие, но вспомните, нелегко пришлось и персидским поклонникам достигнуть любимого места, где они получили спасение и душевный мир. Да подкрепит вас Господь все приближающиеся дни радостного ожидания рождающегося Господа. А в самый день праздника, в радостном величии, со всем творением небесным и земным, торжественно восклицает и одновременно продолжает размышлять. Что же нам принести к яслям Богомладенца? Христос небес, сращите! Христос уже на земле. Все создания Божии уже поспешили встретить Ему, воздали радостное приветствие родшемуся владыке. Земля дает вертеп, небо – звезду, путеводящую к солнцу правды. Бессловесный скот уступил ясли, пастыри принесли поклонение, волхвы персидские – золото, ладан и смирну, воинство небесное – славословие. Что же принести нам в дар и благодарность Избавителю нашему? Нет у нас таких дорогих и ценных даров, которые приносили прежние. Рожденный от пречистой Девы Владыка благоснисходителен и многомилостив. Одно Он хочет от нас в дар Ему – наше сердце и чистоту души. От этого подарка сердца у нас еще явится желание принести другие дары – любовь, веру. Любить ближнего – это есть высочайший дар рожденному Господу. И вера к создавшему никогда и нигде не посрамит. Увидят наше приношение многие и последуют такому же снисканию дара. Ищите сего, старайтесь с отчаянием найти. Почаще углубляйтесь в премудрости его, а премудрость в слышании божественного его слова. И оно отверзет наш ум и даст силу к совершению его воли святой. Ипакий в ином письме продолжает батюшка славить Богомладенца и призывает всех и каждого в отдельности приготовить для него свой вертеп. Вот пришел радостный день, исполнились пророческие предсказания. Мы опять сподобились слышать от небесного воинства великую на земле радость. Вы можете тоже прославить в своем вертепе вместе с невидимым небесным воинством эту великую радость. Постарайтесь приготовить для пришествия Господа хорошие ясли, смирение и прочный вертеп, ум, и вы будете торжествовать в душе своей и радоваться, что Христос пришел и поместился в том смиренном вертепе и яслях вашего сердца, приготовленном и украшенном вашими добродетелями. Да не обрящет вас лукавый Ирод, который старается навсегда погубить Христа в душах ваших. Слава Богу, дождались великого праздника Рождества Христова.
Продолжение авторского цикла «Живите во славу Божию» По письмам с хиигумена Митрофана Микинина слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Страничка архива продолжает нашу программу. Предлагаем вам вместе, дорогие слушатели, окунуться в мир прошлого и побывать за праздничным всеночным бдением в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 60-е годы прошлого века, под летний праздник преподобного Сергия Радонежского.
Oh.
страничке архива прозвучал фрагмент всеношного бдения, совершенного под праздник преподобного Сергия Радонежского летом в 60-е годы прошлого века.
Еликонида Федоровна Зенкова. «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Военное время. Война началась, кончилось детство. Сданы школьные экзамены, пришло время летних каникул. Стало так хорошо, свободно. Мы с Никой каждое воскресенье ездили в город в Преображенский собор вдвоем. Так было и в тот памятный день. Мы собрались утром, приоделись и поехали в храм. Почему-то в автобусах люди больше шумели, волновались, но мы не прислушивались и ничего не поняли. Помолившись, вернулись домой. Дома нам говорят родители: война с Германией. Не успели мы сесть пить чай, как папе уже принесли повестку срочно явиться в военкомат. Он стал допивать чай, но стакан не допил, как явился второй человек тоже с повесткой. Игорю, брату нашему, тогда было 22 года, папе 46. Папа был старшим лейтенантом запаса, поэтому его призвали в первую очередь. Брату оставался дипломный год. Он оканчивал лесотехническую академию и должен был ехать на преддипломную практику. 23 июня мы уже провожали папу. Эшелоны шли на запад, на Нарву, их немилосердно бомбили. Несколько эшелонов с военными разбомбили еще 22 июня. Мама на вокзал ушла одна. Вернулась вся заплаканная. Брат обнял ее и все уговаривал, успокаивал. Брату повестки не приносили. Он в армии не служил, потому что тех, кто после школы шел в высшее учебное заведение, в армии не брали тогда. Один день в неделю у них был посвящен военному делу. 5 июля уехал и брат на практику в Красноборское лесничество, что за Лугой. Его провожала одна я и проводила навечно. Помню, как долго я глядела, как уезжал автобус, покачиваясь на ухабах. Глядела, глядела, да не могла подумать, что это в последний раз. Мой милый родной брат Гуля. А папа вдруг вернулся тут же, через 5 дней, 28 июня. Было так. Они проехали полпути, налетели немецкие бомбардировщики, стали бомбить эшелон. Папа выскочил из вагона и скатился под железнодорожный откос. Два его товарища тут же погибли. Живых от эшелона осталось мало. Оставшиеся в живых возвращались обратно в Ленинград пешком. На следующий день папа шагал в рядах армии, которая называлась у нас «Народное ополчение». Его отправляли в местечко Стрельно под городом. Там он и стоял 2 недели. Мы ездили к нему туда. Он, когда мы его вызывали через часового, выходил к нам и покупал нам мороженое. Это единственное, что еще можно было купить без карточек. Жизнь менялась с каждым днем. Началась массовая эвакуация населения. Люди тащились с тюками, узлами, город начинали бомбить. Страшно выли сирены. Начинал выть гудок одного завода. Ему вторил гудок другого завода. тут же включалась сирена больницы имени Мечникова и даже сирена нашего жилуправления. Все это сливалось в какой-то общий вой и стон. Детство наше совсем оборвалось. Папу отправили в действующую армию, в артиллерию. Мама, деловая мама, тут как-то растерялась. Она и раньше в магазин за продуктами не ходила. С 8 лет я начала ходить в магазин и делать все продуктовые покупки для семьи. Ну, а тут с первого дня карточки на продукты попали в мои руки. И так до 1947 года, до их отмены. Теперь я целыми днями отыскивала, где можно было отоваривать карточки. Однако голода еще не было. 3 августа мы получили собственное письмо, которое писали брату обратно, с перечеркнутым адресом. Местность выбыла. Значит, там уже немцы. Он писал в первом письме. Устроился лесничим. Тут так хорошо, елю на лето возьму к себе. Как хорошо, что Господь меня туда не послал. Сохранил от немецкой оккупации. Кольцо замыкается. 8 сентября немцы бомбили самые большие запасы продуктов нашего города — Бадаевские склады. Они горели. Во всем городе, даже у нас, мы живем на Карельском перешейке, видно было на небе огромное огненное зарево. Школы были закрыты, мы не учились. Однажды приехал папа по каким-то военным делам. Бегал ночью в главный штаб отмечаться. Настроение у него было подавленное. «Мы отступаем», — сказал он, — «почти без боя. Просто бежит наша армия». А вскоре по городу потянулись караваны несчастных беженцев из деревень, что были под Ленинградом. Это было ужасное зрелище. Повозки с мешками, в тряпках дети, сзади коровы, овцы. А куда бежали? В котел. Ленинград со всех сторон замыкал кольцо, которое с каждым днем становилось уже. Каждое утро уезжала я на Охту за хлебом. В сентябре еще ходили трамваи. Помню, что детской душой я очень жалела лошадок, прямо до слез. Их гнали и военные, и беженцы, голодные, привязанные к срубленному дереву, зажатому между 2 растущими деревьями. Они прогладывали кору дерева до древесины. Бедненькие лошадки, ни в чем не виноватые, мотали головами так старательно, даже и древесину глодали. Потом они все умерли с голоду, а их трупы люди съели. Я глядеть на них не могла. Мама и Ника этого не видели. Они все дома были, никуда не ездили. А я, как издали увижу лошадку, так отвернусь, потому что душу страшная боль сдавливала. В совхозе продавали листы невыросшей цветной капусты. Стояла в очереди. Достала, посолила мама этот лист вместо капусты. Начались заморозки. Какие они были холодные, души леденящие. Началась бомбежка нашего района. Однажды вечером мама взяла икону Божьей Матери Неопалимой Купина. Это наследственная икона, которая всегда висела в нашей комнате. Мама велела нам дома молиться, а сама обошла с иконой весь наш участок с домом и садом. Еще в начале войны в конце сада мы вырыли ямку вместо окопа. На доске на земляном полу положили матрас из моего чулана и старое рваное одеяло. Туда мы прятались первое время во время бомбежки. Вход в ямку прикрывали куском старого железа. Тихое, сдавленное гуканье мотора немецкого самолета. Десятки прожекторов ловят его в небе. Без умолку колотят зенитки, как колотушки. Но вот мотор самолета совсем затихает. Самый страшный момент. В этот момент самолет противника опускает бомбу на землю. Вдруг раздается страшный, душераздирающий свист с воем. Воздухом поднялась железь над маминой головой и обратно шлепнулась ей на голову. Страшный треск. Кажется, вся земля взорвалась. На нашей улице упала большая фугасная бомба и вырвала клок из соседского дома, но существенно не повредила. И так каждый день, каждую ночь, весь октябрь, весь ноябрь. В ноябре совсем установилась зима. Мы успели отупеть, привыкли к бомбежкам, оставили свою ямку окоп. Убьют так убьют. Зачем бежать, зачем прятаться? Чему положено быть, того не избежишь. Страх теперь ушел на задний план. Больше мучил голод, усиливающийся с каждым днем. Одна Ника, молодец, все еще во дворе каталась на маленьких лыжах. Ее богатой фантазией продолжала работать. Она вслух разговаривала с какими-то невидимками и даже смеялась. Я сутками стояла в очередях, маму никуда не пускала. Боялась, что у нее в карточках на продукты лишний талон вырежут. Мама топила плиту, готовила что-нибудь покушать крайне экономно. Доставать семье продукты, делить хлеб — это было поручено мне. Однажды утром я бежала с хлебом домой. Его было 375 граммов, так как на одного человека давали 125 граммов. Знала, что меня ждут мама и Ника, что там дом уже истопилась плита и согрели чай. Прямо передо мной на дороге остановилась женщина, прилично одетая. Она наклонилась, будто бы поправляет сапог. Когда я пробегала мимо, она вдруг ухватилась за мой хлеб. Я страшно закричала и всеми силами, сколько их у меня тогда было, стала вырывать мой хлеб обратно. Сзади шли люди. Женщина отскочила в сторону. У нее в руке осталась такая часть хлеба, сколько можно было ухватить в горсть взрослого человека. Пальцев руки она так и не разжала. Это, можно сказать, полпайки, а то и больше. Около 100 граммов хлеба. Пришла я домой в слезах. Мама меня отругала, назвала разиней. Мне было так больно. Утром отказалась кушать, чтобы украденный хлеб вошел в мой паек. После я в сумке хлеб не носила, а при встрече с человеком прижимала хлеб к груди. Молились ли мы тогда? Да, именно тогда выучили 90-й псалом. Также ввели все то правило детства и кресту твоему. Только в дополнение ко всему Ника стала вслух читать по указаниям мамы 90-й псалом и две молитвы Иоанна Златоуста. «Господи, сподобие любить и тят все души мои я и помышления, и другую, следующую за ней». Потом, как правило, вечером Ника, сидя за столом, читала 3 главы из Евангелий, а мы с мамой чем-нибудь занимались. Но больше мама лежала в кровати и слушала чтение Ники. Она вообще как-то стала сильно меняться. К декабрю бомбежки в городе прекратились, кольцо немцев сомкнулось, и все в городе замерло. Рядом с Пискаревским лесом до войны был овощной комбинат. Вот туда-то и потянулись голодные люди из города. Целыми днями шли процессии из центра города с саночками, с лыжными, к которым были привязаны ведра. Они делали набеги, опрокидывали охранников и тянули с комбината остатки соленых огурцов, помидор, вонючий жом, отходы крахмала и дуранду. Я туда не ходила. Я боялась. Там дело и до убийства доходило. Но всего этого хватило на неделю, и стало на комбинате пусто. Тогда люди стали откапывать лошадей, сдохших осенью. Рубили их и ели. Но и это скоро кончилось. Тогда потянулись к Пискаревскому лесу. Там был участок молодого сосничка, который сажали в тот год, когда умер мой младший брат Уар, 1926 год. И вот весь город потянулся к нему. Рубили молодые сосенки и ели хвою, как лучшие витамины. И лес, который рос 18 лет, полностью съели за 1,5 недели. Вспоминаю, как со мной в очереди стоял мужчина, доставал сосновую хвою из кармана и ел ее. Долго жевал, и жизнь сохранялась. Я все стояла и стояла в очередях-поджидалках. Это были очереди, в которых стояли неделями, ожидая, когда в магазин привезут крупу 200 граммов на декаду, чтобы отоварить талоны. На целый месяц на человека давали 600 граммов. Стоим и мерзнем. Поверх пальто одеяло, по ним ползают вши. Вот мимо идет человек. Шел, шел, сделает шаг да покачнется, сделает другой еще покачнется. Вот сделал еще шаг и упал. И лежит мертвый, никто его не подпирает. Недалеко от нашего забора уже неделю-другую мертвец лежит. Люди стали умирать прямо на улице. В первую очередь мужчины. Они почему-то страшно падали духом от голода, впадали в совершенное уныние и дальше держаться не могли. Нет воды. За километр от нашего дома еще в ноябре бомба разбила трубу водопровода. Образовалась воронка-яма. В нее все чаще из труб поступает вода. Весь декабрь и половину января мы с мамой вдвоем ходили, как паломники, к этой яме за водой. Туда же шли люди со всех сторон. Но вот и там все замерзло. Вода из труб больше не поступает. Нашли колодец и весь вычерпали. Подземный ключ за ночь не успевает его наполнять. Весь день на коленях у колодца сидят колдователи. Люди с банками на веревочках, которые по очереди черпают по стакану воды и сливают в рядом стоящее ведро, которое едва за час может наполнить водой доверху. Вы прослушали главы из книги Еликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка».
Подошел к концу 647-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.